Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем открывать, читать и изучать книги Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке книга пророка Иезекииля, и до 11 главы в прошлой программе мы дошли. В студии вместе со мной, как всегда, находится преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
12 глава у нас на повестке, ну и сегодня сколько успеем разобрать, столько и успеем. Посмотрим, что дальше происходит в книге пророка Иезекииля.
Вот смотрите, давайте сейчас немножечко, еще чуть более подробно поговорим про композицию этой книги.
Угу.
Потому что древние авторы, составители вот этих всех книг, они уделяли вопросам композиции очень большое значение. И если этого не понимать, то в этой книге заплутаешь как в лесу.
Угу. То есть не только само содержание книги важно, если мы говорим про книги пророков, но еще и композиция.
Композиционно как бы она хорошо выстроена. И здесь вот построение... Вот я сейчас... Ну, так, слушайте, это, конечно... Вот композицию всегда лучше представлять себе, конечно, графически. То есть она вот буквально... Можно стрелочки рисовать, какие-то пункты, какие-то, значит, там, фигурки, да?
То есть она, целая схема
она
нарисовывает.
Она может быть представлена прямо графически. Но тут даже в описании можно это представить. Вот дело в том, что книга Иезекииля, она... составлено следующим образом. Значит, там довольно искусное построение. Вот сначала идет первые 11 глав.
Угу.
Это такой раздел, ну, скажем так, обличение Израиля, обвинение против него, которое Бог выдвигает через пророка Иезекииля, который уже находится в плену.
То есть он как бы объясняет народу, за что они были сосланы.
Да, да,
еще
да.
раз.
И он объясняет народу за то, что они были сосланы, и объясняет, что будет. Потому что они надеются вернуться, а он говорит, не надейтесь вернуться, потому что храм, Иерусалим, все это будет снесено и уничтожено. За что? И вот эти первые 11 глав, вот мы видим это впечатляющее видение небесной колесницы, на которой восседает Яхве. То есть, эта колесница – это божественная слава, и она оставляет храм, она оставляет место святое, которое оказывается оскверненным и уходит вместе с Вавилоном.
Вместе с народом
Вавилон, понимаете? И Иезекииль получает повеление совершить целый ряд таких символических
действий.
Изобразить там осаду Иерусалима, детскую игру, да, там, и потом лежать на одном боку, значит, потом есть нечистую пищу, помните, там приготовлено. Вот это все он посылает некие знамения евреям о том, что посмотрите, вот что с нами будет и за что вообще, что ожидает это поколение. И все заканчивается видением храма, где он видит, что храм наполнен всяческими мерзостями, там происходят нехорошие дела, там творится идолопоклонство. Прям вот он видит, он сам священник, из рода священников Иезекииля. Он это прям видит, этот храм, и он видит, как эта слава Божья, вот эта небес, вот эта колесница Яхве, она его оставляет. Этот храм и уходит на север, там, по-моему, да, то есть она уходит вот в Вавилон вместе со своим народом. И вот как раз, но вот концовка вот этой 11 главы, там звучит тема суда, присутствие Божье оставляет Иерусалим, и поэтому, ну, знаете, что неизбежно будет разрушение.
Но суд уже ведь начался по факту, то есть они уже в плену.
Ну, вот еще не полностью.
То есть это первая часть.
Да, то есть потому что дальше, там, спустя несколько лет, будет уже окончательно они добиты и потеряют всякую какую-то государственность, да. Вот. Но там звучит и тема надежды. Там звучит тема надежды о том, что остаток вернется после этих всех событий преображенным сердцем. То есть люди вернутся. Вот. Вот эти два момента давайте запомним. То есть тема суда и тема надежды. И дальше, ну, считайте, вот в книге-то 48 глав, до конца идет вот это повествование, оно распадается на две части, начиная с 13 по 48. Две части. Сначала идет тема суда над Израилем и над другими народами, причем. То есть так довольно глобально. Тут Иезекииль разворачивает вот эту тему суда над Израилем, над другими народами. И заканчивается это все в вот эта тема суда в 33 главе, когда вот он пророчествовал, показывал, стучался, и потом в Вавилон приходит некий изможденный, израненный человек, который приносит весть о том, что случилось. Иерусалим уничтожен, храм сожжен, население уводится в плен, большинство погибло. То есть вот, и он вот приходит к ним, и вот этот путник, вестник вот этих страшных событий. Вот это, то есть то, как оно исполнилось. Запомним, 33 глава, точка. Но когда это случается, тональность книги резко меняется, потому что начинается тема надежды. А что уже обличать-то?
Ну, все, ну, уже, все, ну, все уже случилось.
Все уже случилось. Да, уже это... И тут уже не пасть бы духом. И тут уже возникает тема надежды, что мы должны здесь жить, мы должны вернуться к Богу, мы должны, понимаешь, покаяться, там, переосмыслить, провести внутреннюю работу, потому что мы вернемся, мы вернемся. И, соответственно, точно так же, как тут, вот с 12 главы, да, там звучало сначала... Тема суд, «Суд над Израилем», потом «Суд над народами» и явление вот этого вестника, что Иерусалим пал. А потом звучит тема «Надежда». Видите, полный параллелизм между этими двумя отрывками. «Надежда для Израиля», где он видит образы народа, который обретает, во-первых, новое сердце, и потом у него, знаете, такое видение. Ну, он был такой вообще визионер, конечно, с удивительной просто силой этих образов. Он видит поле, покрытое костями. И как вот в начале времен-то Бог Адам это творил, да, что он взял из праха земного, вдунул в лицо дыхание жизни, стал Адам душою живою, сказано. Вот так же здесь поле, наполненное мертвыми костями, над ним проносится Дух Божий. И они обрастают плотью и становятся, начинают Бога славить. Это все в данном контексте. Вот если мы говорим про в данном контексте, это, конечно, еще не есть тема воскресения мертвых, потому что у евреев тогда этого ничего еще не было. Тема воскресения мертвых возникает только в книге Даниила. И то она была уже распространена только за 2 столетия до Христа. Фактически, эта идея получает распространение. А здесь, вот это вот поле мертвых костей, которые обрастают плотью, это образ возрождения народа. Понимаете? То есть вот народ был мертв, он был уничтожен, он был разорен, но он возродится. Вот такая вот очень выразительная часть. И они обретут новое сердце. Вообще, это важнейшие, конечно, главы для, ну, для нашего. Вообще, тут много пророчеств, собственно, о Новом Завете, о сте, вот об этой вот новой эпохе.
То есть тема Нового Завета уже начинает все ярче ярче звучать.
И вот это вот 34-37 главы, вот это в беседе с Никодимом, например, Христос в Евангелии от Иоанна отсылает к этой беседе, когда говорит, что нам должно быть рожденными от воды и духа, например. Это все отсылки к Иезекиилю, к этому идею обновления. Дальше идет надежда для народов. Там рассказывается, что восстанут некие ужасные северные народы, Гог и Магог, но Господь их сокрушит и установит свое царство в этом мире. Очень интересные такие главы. И заканчивается все это с 40 по 48 главу. Это такая надежда для всего творения. И здесь мы видим новый Иерусалим как центр мира. И он снова видит вот, это, вот эту колесницу, где Бог на 4 животных едет. Прибывает вот в этом новом Иерусалиме, в новом храме, понимаете? То есть он видит новый храм, и он видит новое преображенное творение, где пустыня становится оазисом, где из рая вытекают снова реки, новый Эдемский сад, как бы он видит, как новый Эдемский сад расцветает этот мир. Вот как конечная цель творения. Новое человечество и новый мир, как в книге «Апокалипсис». Вот, пожалуйста. То есть, давайте вот немножко сейчас вот суммируем то, что мы сказали. То есть, до 11 главы идет серия видений из Иезекииля, которая объясняет, что Бог оставил свой народ, и над ним неизбежно свершится суд. И тут звучит, он видит, как присутствие Божье оставляет храм, и здесь звучит тема суда и тема надежды. Но остаток обязательно вернется. И дальше мы видим, до 33 главы продолжается тема суда, над Израилем и над народами, потому что у Израиля особая миссия, так сказать, вот, имеющая отношение к человечеству, над Израилем и над народами, до 33 главы, где приходит, вот, где приходит весть о том, что наконец Иерусалим разрушен. А дальше точно так же: надежда для Израиля, надежда для народов и финальная сцена до 40-48 главу – это новое творение, где мы видим новый Иерусалим, новое творение и конечную цель вот этого Божьего замысла о мире. То есть такое масштабное повествование у Иезекииля мы здесь наблюдаем. Вот. Вот это что касается вот именно композиции. То есть она так довольно продумана. Но если вот, конечно, этого не видеть и не понимать, то, конечно,
Смыслы очень многие потеряются в книге.
Смыслы многие потеряют. Ну, не то, что... То есть ты просто до этой 48 главы можешь... Не дочитать. Забыть вообще, с чего ты начал, понимаете? То есть эти образы останутся, но, конечно, если ты понимаешь, как уже устроено, а для этого и существует библеистика. Что умные люди почитали, посмотрели и поняли, что тут как-то хитрое построено. Мысль развития.
Всё не просто так, да. Да.
И мы с вами уже опираемся на некую вот... как бы комментарий.
На фундамент.
На некий такой научный фундамент, пытаясь понять эту книгу. И сейчас мы как раз будем с вами вот суд над Израилем, дальше эту тему вот разбирать, с 12 по 24 главу. А над Израилем и дальше вот, ну, про народы и про вот Иерусалим пал. Значит, это 33 глава, когда. И, конечно, ну, вот, наверное, за раз... Вот так, за одну нашу передачу, я не знаю, то есть сумеем ли мы пройти 20 лав, охватить. Но в целом, опять же, в целом, здесь содержание немножко однообразное. Потому что здесь вот оно прям тематический раздел. Все, про все то, как Израиль согрешил, и как все будет плохо, и на все лады, так сказать, это Иезекииль склоняет эту вот тему и объясняет, что будет плохо. Что интересно? То есть это как бы мы читали уже, понимаете, уже все. Важно то, что здесь... У него идет, ну, такой богатый образный ряд. Богатый образный ряд, где он в каких-то притчевых образах доносит вот эту ситуацию. И вот, ну, давайте, вот, например, я просто приведу несколько примеров. Он использует какие-то аллегории, притчи. И вот, например, он использует аллегорию Израиля как обугленной виноградной лозы. Что вот был виноград, да, то есть она прекрасная лоза.
Приносила плод.
Приносила плод, но она сгорела. И вот она такая превратилась в головешку. Да. Вот это вот судьба Израиля, да. Вот один образ. Другой образ, например, неверная блудливая жена. Иезекииль часто к этим образом обращается. Но это все традиция от пророка Осии. Очень древняя идет. Измена Израиля с другими богами, где он живописует ее приключения нехорошие и, значит, гнев Божий на это дело, да. Вот. Неверная жена, которая мятежная. Потом рыкающий лев. Вот это вот сейчас почитаем. Интересно.
Про этот льва. Образ уже был или
нет,
еще в традиции?
Это
новый образ,
это новый,
да, в традиции.
Образ, такая драматичная история про льва, который попадает в зоопарк. И, наконец, там уже совсем такая, уж прям совсем-совсем история. Это про двух сестер. И Бог рассматривает их как двух своих жен, а они оказываются, ну, просто до крайности блудливы. Ну, просто это несколько глав, он прямо, Иезекииль прямо описывает их, опять же, всякие нечестивые мероприятия. И, в общем, вот такие вот, это 23 глава. Вот, это аллегория как бы Северного царства и Южного. Что это вот две сестры, которые, значит, пошли неверным путем. И, ну, давайте просто избранные места какие-то вот посмотрим, почитаем. Да, и там еще звучит постоянно тема того, что уже, ребята, ничего не попишешь. Потому что суд Божий уже...
Время
не...
было,
да.
Но...
И даже сейчас, если великие праведники, пишет Иезекииль, такие как Иов, Даниил там, и прочее, да, вот они будут просить за...
За народ,
за народ,
то Господь уже не сжалится.
Господь уже точно. Ну, давайте вот посмотрим. Иезекииль откроем. Ну, допустим. Там еще я просто перечислил часть, потому что там на самом деле много вот этих вот символических действий. Вот, например, ну, вот, например, 12 глава, то есть он получает повеление при всех собрать все вещи и уйти из города. То есть весь город, что Иезекииль... собирает,
уходит
куда-то. Потом он должен вернуться и уже под вечер, ночью проломить стену, видимо, там как-то было это возможно, и туда свои вещи снова перетаскивать через стену, ну, как бы из города. И когда все будут спрашивать, а что, а зачем?
То есть не через официальные ворота, да, зайти, а именно вот проломить стену и зайти через нее.
Ну да, то есть для привлечения внимания, и все будут спрашивать, что ты... Иезекииль, вообще...
Что ты творишь?
Ну да. И вот, и скажи им, они у тебя спросят, а скажи им, предсказание о судьбе правителя Иерусалимского и всех израильтян, что там живут. Это-то в плену происходит, а это он про Иерусалим. Я знак для вас. С ними будет то же, что я сделал я. В изгнание и в плен они пойдут. Как вот я сейчас ухожу из города со своими пожитками, вот так же они отправятся. Правитель их в потемках взвалит мешок на плечи и понесет, и проломит стену, чтобы его вывести. Лицо свое он покроет, и глаза его не увидят эту землю. Потому что ему надо было еще накидку на лицо набросить. Вот так.
То есть, чтобы вот эти вот пророчества стали более яркими, более понятными, да. Он использует вот именно такие перформансы. Да. Как бы мы сейчас современным языком это назвали.
Да. Вот этот язык, он... И здесь, ну, просто они не настолько тут уж значимы, чтобы нам тут их до бесконечности повторять. Вот давайте несколько ярких образов разберем. Вот, например, образ, ну, такой вот головешки. «И было ко мне слово Господа». Вот давайте прочитаем и поразмышляем, что хочет сказать Господь через пророка, да? «Было мне слово Господа. Человек, разве древесина виноградной лозы лучше, чем древесина лесных кустарников? Разве годится она на что-либо полезное? Даже крючка из нее не сделаешь, чтобы повесить на него посуду». Бросают ее в огонь. Вот обгорела она с обеих сторон. Уже и середина обуглилась. Какая же теперь от нее может быть польза? Когда она была цела, ни на что не годилась. Тем более, на что она теперь сгодится, когда огонь пожирает ее, и все, она обуглилась. «Потому так говорит Господь Бог, как виноградную лозу среди деревьев лесных я обрекаю быть пищей огню, так же я поступлю с жителями Иерусалима. Я обращу против них мой взор. Из огня вырвутся, в полымя попадут. Поймете вы, что я Господь, когда против них я обращу мой взор и сделаю эту землю пустыню, ибо они все совершали преступления». Вот так. То есть...
Без, ну, вариантов без вообще. Вариантов.
То есть здесь говорится о том, что, собственно, вот виноградная лоза, она приносит виноград. Да? Чем этим она отличается от прочих деревьев? Приносит некую полезную функцию. Но без этой полезной функции что есть эта древесина? С точки зрения просто вот дерева, да? Есть от
ничего.
Него, ничего. Она даже хуже этих, этого от кустарника ничем не отличается. И ее только поджечь и бросить в огонь.
То есть, как только лоза перестает исполнять свою функцию, она становится абсолютно бесполезной.
Бесполезной, и даже крючка из нее не сделаете, да. Да, вот он говорит, и там на стену. И дальше он говорит, так вот, это вот, вот что есть Израиль, он есть вот эта виноградная лоза, причем уже, которая с двух сторон горит, и которая уже обуглена. То есть, она, когда была еще не обуглена, уже была бесполезна, а уже сейчас она уже наполовину сгорела. Поэтому вот так я поступлю. Вот что есть Израиль, и такова его ожидает печальная судьба. Да? Он сейчас для меня полностью бесполезен, будет уничтожен. Угу. Вот это вот образ такой виноградной лозы, которая превратилась в головешку. Угу. Поняли, да? Угу. Вот эти вот такие пророчества. Дальше, следующий образ. Давайте посмотрим. Это 16 глава. Прям целая такая история. Это история про... жену неверную. 16 глава. «И было ко мне слово Господа, человек, поведай Иерусалиму о мерзостях его. Скажи, так говорит Господь Бог Иерусалиму, столице, корень твой, родина твоя, страна Хананеев, отец твой Амарей, мать Хитянка, которая родилась, пуповину не обрезали, водой не обмыли, не очистили, не обтерли тебя солью, не запеленали». Никто, то есть она была сиротой, солью обтирали в знак покровительства, что этот ребенок принадлежит какой-то родовой группе. А тут этого не сделали. Когда ты родилась, тебя отвергли с брезгливостью, бросили в чистом поле. А я проходил мимо, взглянул на тебя, брошенную под ноги прохожим, окровавленную, и сказал тебе окровавленную, ты будешь жить. Стала ты у меня расти, как цветок в поле. Ну, в общем, вот. Она набрала сил и расцвела. И вошла в брачный возраст. Девушка, ты была ногой, ничем не прикрытой, я проходил мимо. Видел, что настала для тебя пора любви, распростер над тобой полы моей одежды, покрыл твою наготу и тебе поклялся договора верности, и ты стала моей. Вот. Одел тебя в узорчатые одежды, обул в сандалии из тонкой выделанной кожи, повязал твою голову тончайшим льном, покрыл лучшей тканью, прекрасными украшениями, браслеты на шею, кольцом украсил твой нос, серьгами уши, великолепный венец возложил на голову. Ты была украшена, ну, тут и так далее. Прекрасная пища, там, хлеб из пшеничной муки, мед, оливковое масло. Прекрасно, достойно звания царицы. Прославилась среди народов красотой и так далее. Вот, то есть, это знак чего? Что Господь избрал Израиль, взял его как нечто никудышное из Египта.
И сделал из него приличный город, приличный народ.
Да.
А Израиль тут
так,
сбунтовался.
Но ты возгордилась из-за своей красоты. Ты славу свою поставила на службу распутству и отдавалась всякому прохожему. Всякому прохожему. Приготовила себе разукрашенное капище, чтобы там предаваться разврату, непотребству, невиданное. Ну, короче, я тут... Даже я, слушайте, читать это не буду. Тут он во всех подробностях описывает, что она там делала. Вот. И мало-то было тебе твоего распутства, и ты детей моих отдавала на заклание, приносила их в жертву этим идолам. Это практика детских жертвоприношений, которая была у хананеев в ходу. Ты забыла о своей юности, когда ты ничего из себя не представляла, да? Да. В общем, ну, тут вот с египтянами, со всеми, с этими, с любовниками, ну, в общем, вот так. И поэтому, ну, что будет? Что будет?
Полное уничтожение.
Так говорит Господь Бог, я поступлю с тобой так, как ты заслужила. Ты нарушила договор верности, пренебрегла страшной клятвой. И над тобой будут глумиться. Но ты вспомнишь о своих поступках, станет тебе стыдно. Когда я возьму сестер твоих старших, сестер твоих меньших, отдам их тебе в дочери и буду соблюдать мой договор с тобой, и ты поймешь, что я Господь. Вспомнишь, и станет тебе стыдно, не посмеешь впредь и тьма рта раскрыть от стыда, когда очищу тебя от всех твоих злодеяний. Но есть надежда, что все-таки она от своего распутства, ну как-то...
То есть, несмотря ни на что, Господь все-таки не кидает, не бросает свое дитя, а старается его исправить.
Вот, пожалуйста, история, трогательная история про... зоопарк. Значит, «А ты оплачь вождей Израиля». Тут прям целая поэма, маленькая поэма. «Воистину твоя мать среди львов она жила, среди львов молодых львят своих растила. И вот одного из львят она вскормила. Молодым львом он стал, научился ловить добычу. Людей пожирал, сильный был. Услыхали о нем народы. В яму поймали, крюками уволокли в Египет. Видит львица, что ждет его напрасно, что надежда ее погибла, и взяла львенка другого. Молодого льва вырастила, среди львов он жил, молодым львом стал, научился ловить добычу, людей пожирал».
Опять тоже.
Опять тоже. «Крепости разрушал, опустошал города, цепенела земля, и все живое на ней от громко его рык. И напали на него народы, жители всех стран окрестных, сети против него раскинули, в яму поймали, надежде ошейник, крюками уволокли к царю Вавилона. Отвели в крепость, чтобы рык его больше не раздавался с гор Израилевых. Твоя мать была, что лоза виноградная, посаженная у потоков полноводных. Плодовитой была и ветвистой. Так вода ее орошала, были ветви ее крепки, для жезла владык годились. На чаще возвышалась, была видна отовсюду высокая ветвистая, но выдрвана в гневе, на землю брошена. И восточный ветер плоды ее высушил». Вот так. Таков этот плач. Эти слова стали траурной песнью. То есть... Львица – это Израиль. Первый лев – это Северное царство, Самария. Второй лев молодой – это Иерусалим, Южное царство. И эта львица, она подобна виноградной лозе, которая была вырвана и высушена. Да? То есть, это аллегория Израиля, где львица – это Израиль, а первый и второй лев – это Северное и Южное царство.
То есть так много образов, так много всяких аллегорий используется.
Или слушать не хотели, и он раз за разом им про одно и то же, но…
Разными словами?
На разными словами, да, немножко это доносил. То есть, ну, видите, вот пророк, он такой, как Набат, звучащий, он постоянно доносит эту тему. И, наконец, вот давайте, 23 глава – это образ двух сестер, которые звали Агала и Аглева. Агала и Агалева. «Было мне слово Господа. Жили две женщины, дочери одной матери. С молодости они предались разврату, распутничали в Египте». Ну, такие две сестрицы. «Там мяли их груди и девичьи их соски». Вот так. «Старшую сестру звали Агала, другую Агалева. И я взял их в жены, говорит Господь, я взял их в жены. И они рожали сыновей и дочерей. Имя Агала означает Самария, Агалева и Иерусалим. Бог их полюбил, помиловал и взял в жены. Но они, конечно же, ему изменили. Изменила мне Агала, стала развратничать сначала Самария. Да? Утолять свою похоть с любовниками, витязями ассирийскими, одетыми в пурпур, с наместниками, полководцами. Все они прекрасные юноши, наездники, возницы. И расточала ласки свои перед знатными сыновьями Ассирии, осквернялась идолами всех тех, кому пыталась страстью». Ну и так далее. И это все она не переставала со времен Египта. То есть это, видимо, еще воспоминание про египетский...
То есть, такое краткое содержание предыдущих серий.
Да. И тогда эти вот ассирийские ее любовники, они ее изрубили мечами, совершили справедливую казнь, и стала ее судьба предостережением для всех женщин. То есть это образ гибели первый, которая суть Самария, северное, южное, северное царство. Да. И это видела сестра ее Галева, но она была еще порочнее и распутнее, чем сестра. Она превзошла своим развратом разврат сестры. И с ассирийцами утоляла свою похоть, с наместниками, полководцами, витязями в полном боевом облачении. Все они наездники, возницы, юноши прекрасные. И я увидел, что они осквернились, пошли по одной дороге. В общем, дальше тут тоже. Потом, значит, халдеи тут так сказать, появились. Она с халдеями, давай, воспылала страстью, осквернялась с ними, пока они ей не опротивили. Вот. Со времен Египта вот она как вот вспомнила свою молодость в Египте и снова вернулась к распутству. И потому Галева, она еще жива. «Я, — говорит Господь Бог, — я подниму против тебя любовников твоих, уже опостылевших тебе, приведу их тебе со всех сторон, сынов Вавилона, всех халдеев, из Пекода, из Шоа, Ико, и вместе с ним ассирийцев. И вот они все придут со боевыми колесницами, со множеством воинов, с броней, щитами, шлемами, нападут на тебя со всех сторон. Вот, и я тогда заставлю тебя изведать мою ревность. Они поступят люто с тобой, они отрежут тебе нос и уши. Вот. Что останется, будет мечом изрублено. Сыновей и дочерей твоих в плен возьмут. Положу конец твоему распутству, разврату твоему, который начался еще в Египте». Вот так. «И ты будешь пить ту же чашу, что сестра испила, чашу глубокую, широкую, чашу полную, и унижена будешь и опозорена. Будешь ты пьяна горем. Потому так, говорит Господь Бог, ты забыла меня и отвернулась от меня, так отвечаешь же за распутство свое и за свой разврат». Такие страшные образы. Это пророк Иезекииль. Но это все суд над Израилем. Мы еще коротенько затронем тему суда над народами. И дальше, вот 33 глава, приходит этот вестник, который говорит, что все, Иерусалим уничтожен, храм уничтожен. И дальше начинается тема надежды. И вот в следующий раз мы уже поняли про тему суда, тут там все примерно про одно, а вот в следующий раз тема надежды у нас начнется.
То есть 33 главы.
Ну, мы немножко еще пройдемся, какие-то интересные места там про еще там есть, какие-то нюансы еще разберем. И вот, конечно, с 33 и 34 главы начнем в следующий раз.
В следующий четверг в это же самое время. Мне осталось только напомнить, что в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!